понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, меня зовут Павел Казарин, это радио «Крым Реали». Радио, которое упорядочивает хаос до состояния смыслов. Очень часто, на самом деле, вот есть такая риторическая формула, которая звучит в Украине о том, когда же, собственно, научится украинское государство эффективно противодействовать российской пропаганде. И подразумевается тем самым, что вот, на самом деле, официальный Киев и мог бы противостоять российской пропаганде, да просто не хочет. На самом деле, единственный возможный ответ на этот вопрос очень простой. Украинское государство никогда ничего не сможет эффективно и в лоб противопоставить российской пропаганде просто из-за разницы бюджетов. Если сложить суммарно бюджеты всех российских государственных телекомпаний и информационных агентств, включая такие, как РИА Новости, Спутник, Первый канал, ВГТРК, Россия-24, соответственно, НТВ и прочее, Russia Today и так далее, то суммарный бюджет... 1 200 000 000 долларов. И это только по состоянию на 2016 год. Российский бюджет может резать разные статьи расходов, но именно расходы на медиаобработку собственных и чужих граждан Кремль не режет никогда. Но насколько эффективно эти деньги расходуются? И вообще, насколько эффективна российская пропаганда как таковая? Можно ли говорить о каких-то прямых или косвенных данных, которые бы позволяли нам говорить, да, она эффективна, нет, она неэффективна? Вот об этом пойдет сегодня речь в нашей программе, и мы будем говорить с российским философом Максимом Горюновым сразу после короткого информационного сюжета.
100 слов по теме.
В 2016 году российское руководство потратило почти 1 000 000 000 долларов на поддержку средств массовой информации, подсчитало российское издание Forbes. Кремль финансировал из бюджета как государственные, так и частные СМИ. Российские государственные издания и телеканалы получают около 60% бюджета в виде субсидий. Остальная часть распределяется с помощью тендеров по размещению информационных материалов, утверждают журналисты Forbes. Дороже всего российскому бюджету в прошлом году обошлось финансирование медиа группы ВГТРК, куда входят десятки телеканалов, например, «Россия-24», 10 сайтов, 7 радиостанций и печатные СМИ. Их финансирование в 2016 году составило почти 375 миллионов долларов. На содержание международного телеканала Russia Today из бюджета в прошлом году ушло без малого 289 миллионов долларов. В предыдущие годы канал получал больше денег. В 2016-м правительство урезало финансирование канала на 10%. Телевизионная сеть RT вещает из Москвы более чем в 100 странах мира. В конце прошлого года в Европарламенте признали этот канал одним из средств для активной дезинформации европейцев. Третье место по затратности для российского бюджета заняли информационное агентство «Россия сегодня» и ТАСС. Холдинг «Россия сегодня» насчитывает десятки интернет-сайтов на нескольких языках, занимается разработкой мобильных приложений, обладает десятками пресс-центров по всему миру. На содержание группы выделено около 100 миллионов долларов. Для сравнения, весь бюджет аннексированного Крыма в этом году составит 54 миллиарда рублей. Это 917 миллионов долларов. То есть эта сумма ниже выделенных в прошлом году денег на информационное вещание России. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Слушайте, ну вот оно, чудище Стозёвна, Обла и Лояй. А насколько эффективна на самом деле российская пропаганда? Максим Горюнов, российский философ и публицист, считает, что неэффективно. Во всяком случае, именно такой вывод можно сделать из его статьи «Пропагандист и уклонист», которая была опубликована еще 6 февраля на сайте «Новой газеты». Максим Горюнов прямо сейчас с нами на прямой связи. Максим, добрый вечер.
Добрый вечер.
А почему вы считаете, что российская пропаганда неэффективна?
Ну, понимаете, вот просто я просто так решил сначала поискать цифры. Вот где мы можем, цифры, которые позволили бы нам говорить о том, что пропаганда работает, и в самом деле работает, что люди действительно ей доверяют, что пропаганда становится, ну, мотивирует людей совершать поступки какие-то. Ну, поступки в пользу российского государства. Вот. Я начал смотреть цифры. Я посмотрел цифры, связанные с призывом в российскую армию. У нас срочная армия в России. Вот. Я смотрю на цифры и понимаю, что в соответствии с последним... Когда я начинаю рассматривать эти цифры, то выясняется, что вот за последние 3 года, несмотря на эти миллиардные инвестиции в пропаганду, призыв улучшился всего примерно процентов на 20. Ну, там, в зависимости от года цифра гуляет. Но это всего-навсего 20%. И это при том, что при этом эта цифра, ее очень сложно привязать к успеху российской пропаганды, потому что если посмотреть, в каком режиме работает Министерство обороны, военкоматы, военно-призывные комиссии и так далее, то выясняется, что сейчас валом идут проверки. То есть только за последний год их провели больше 700. То есть получается система такая. Вот вроде бы есть пропаганда, и вроде бы считается, что она заразительна. Но одновременно с этим в военкоматах проходят массовые проверки, военные комиссары отправляются в тюрьмы, открываются уголовные дела против врачей, и это очень широко освещается в России. Вот, например, по призыву 2015 года, весь осенний, да, там больше 900 человек призывников только отправилось в тюрьму. Еще 11 тысяч получили административные были привлечены к ответственности по административному кодексу. А в предыдущий призыв 2015 года, весенний, там было отправлено больше 20 тысяч примерно молодых людей получили административные взыскания, и больше 3 тысяч людей, молодых людей, оказались под уголовным преследованием. То есть вот вы, допустим, призывник, и вы смотрите телевизор. Да, но и вы при этом смотрите телевизор, и при этом система отстроена так, что для того, чтобы пойти в армию, вам вообще-то телевизор не нужен, вас просто запугивают, потому что военные комиссариаты, напуганные, в свою очередь, комиссиями из Москвы и постоянными уголовными делами против работников призывных комиссий, они к вам постоянно приходят, они к вам постоянно стучатся в дверь. И поэтому вот это снижение количества уклонистов в России, оно, вот его сложно привязать к успехам российской пропаганды. Его проще привязать к успехам вполне себе таких силовых и принудительных процедур. Да, а здесь мы получаем такую важную вещь. Смотрите, молодые люди, которые приходят сейчас, должны пойти на призывной пункт сейчас, они живут в окружении таких вот агрессивных российских медиа, которые описывают Россию как окруженную таким кольцом врагов. Они в каждый день нам говорят о том, что мы будем воевать и так далее. Вот молодые люди, да, им сейчас 18 лет, значит, в 2014 году, в 2013 году, когда это все началось, им было 15-16 лет. Соответственно, они с 15-16 лет живут в этом информационном окружении, и никакой вот такой массовой явки, да, нет, ее не наблюдается. Наоборот, мы видим очень постепенное, очень медленное снижение числа уклонистов. И при этом еще нужно понимать, что мы имеем дело с Министерством обороны, которое, ну, как мы знаем, из практики гибридных войн и так далее, скорее всего, оно будет искажать цифры в свою пользу.
Максим, если позволите, одновременно вот социологи, которые бы не проводили социологические опросы в Российской Федерации, все время, условно говоря, выдают что-то колеблющееся в районе 86%. Это та цифра, которая, по данным социологам, отвечает за количество респондентов в России, количество граждан в России, которые поддерживают политику официального Кремля. А как тогда получается сбалансировать, с одной стороны, данные социологов, которые у нас есть, а с другой стороны, то, о чем вы говорите, что даже молодые люди, которые в самом некритичном возрасте попали, собственно, под пушечный этот массированный артобстрел российской пропаганды, не стремятся защищать, например, там, родину со всех ног?
Ну, смотрите, 86% – это 86%, от них ничего же не требуется, кроме слов. Они могут сказать, да, я поддерживаю Владимира Владимировича и поддерживаю присоединение Крыма, и вообще поддерживаю курс, на который встала Россия 3 года назад. И, в общем, от них ничего не требуется. Да, то есть это 86% людей, которые просто согласны повторить слова пропаганды. Когда мы говорим о призывниках, мы говорим о людях, которые, кроме слов, готовы еще что-то сделать. что-то, сделать конкретный шаг, пойти в военный комиссариат, взять в руки оружие и вот все-таки встать на защиту Родины. Да? Yep. Mm-hmm. И здесь мы получаем, вот, то есть, когда нужно сказать, пожалуйста, 86%. Когда нужно сделать, когда нужно совершить некоторые действия, которые связаны, как бы инвестировать свое время, свою жизнь, свои средства в Россию, в российскую государственность, здесь оказывается, что, в общем, рост крайне маленький. Я, кстати, еще хотел добавить, самые большие... самыми успешными в плане призыва являются те регионы, в которых функционируют так называемые детско-юношеские патриотические школы. То есть вот той пропаганды, которая есть по телевизору, по радио, в газетах и так далее, ее не хватает. Поэтому военные, как правило, бывшие, и как бы начинают сотрудничать с военкоматами и берут молодых людей в возрасте 13 лет. И помимо той пропаганды, которая на молодых людей обрушивается из российских медиа, с ними еще занимаются индивидуально.
Угу.
Да, то есть им нужна еще дополнительная доводка, дополнительная изоляция от альтернативных источников информации, брать детей в еще более раннем возрасте, там, в 13-14 лет, и тогда вот они приходят в армию, они добровольно приходят на призывные пункты и с радостью и отправляются в армию.
Максим, если позволите, вот то, о чем вы говорите, оно, кстати, перекликается со словами профессора МГИМО Московского государственного института международных отношений Валерия Соловья, который говорит о том, что за 2014 и 2015 год, несмотря на очень серьезную информационную обработку российского общества, российским там националистам в разной форме или российскому государству удалось мобилизовать на Донбасс только порядка 10-15, ну или на потолке 20 тысяч российских добровольцев, не кадровых военнослужащих, а именно добровольцев, которые были готовы взять оружие и поехать защищать украинский Донбасс от, соответственно, украинцев. То есть, с одной стороны, вот то, о чем вы говорите, оно перекликается. То есть, патриотизм действенный и патриотизм слова, они в этом смысле не коррелируют, не пересекаются.
Есть еще такая вещь, касаемо вот России у нас в огне, да, ну вот как нам описывают ее пропаганда. То есть мы видим, что страна вроде как окружена врагами, поэтому нужно чем-то жертвовать, нужно как-то помогать России. А кроме того, чтобы взять оружие и поехать на Донбасс, можно еще как-то помочь этим воинам Донбасса, да? Можно деньгами, можно помочь вещами, можно помочь медикаментами, можно помогать в качестве волонтера. То есть можно помогать, вот как на Украине существуют же эти огромные волонтерские службы, самопомощи там, и так далее. А здесь даже этого не было. Я вот в 2014 году, когда был самый пик, я жил в спальне в районе Москвы, и там возле метро всегда было две палатки, в которых принимались, ну, как бы здесь по всей Москве, возле каждого метро была палатка, в которой осуществлялась помощь, сбор помощи Донбассу. Не обязательно военного, можно было и гуманитарного, то есть просто лекарства принести для того, чтобы помочь там, детям Донбасса. Так вот, по моим наблюдениям, я ни разу не видел, чтобы там было бы хотя бы больше там, одного пакета, двух пакетов к концу дня. Угу. Я жил в спальном районе, в котором больше 200 тысяч человек обитает, и всего-навсего одна станция метро. И вот 200 тысяч человек при той огромной пропаганде, которая была, там очень широкой, постоянной, ежедневной, получалось так, что на выходе у тебя всего-навсего это приводит к тому, что, допустим, где-то один человек поехал повоевать, ну и три человека принесли пакеты там, со старыми носками для того, чтобы их отправить на Донбасс. Все. Вот на этом все и заканчивалось.
Максим, вы знаете, я хотел бы, чтобы мы сейчас с вами послушали мнение еще одного российского публициста, Андрея Архангельского, точнее, российского культуролога. Вот он недавно заявил, что одним из косвенных результатов российской пропаганды стала вспыхнувшая агрессия, чего, по его мнению, российские власти никак не ожидали и на что они, по его мнению, никак не рассчитывали.
Мнение.
Главный эффект российской пропаганды, он оказался неожиданным даже для самих пропагандистов. Она транслирует насилие. И вот этот ген насилия, он, собственно говоря, он откликнулся в душах, в том числе и европейцев, и американцев, потому что они почувствовали, они угадали вот саму эту природу насилия. Дело в том, что вот эта природа насилия, она же универсальна. Это как бы язык, который понятен без перевода. И вот люди во многих частях мира, они почувствовали здесь что-то родное. И вот на этот код насилия они откликнулись, может быть, даже бессознательно. Потому что это насилие, оно в человеке дремлет всегда.
Мнение.
Это было мнение российского культуролога Андрея Архангельского. Мы продолжаем разговор с российским философом и публицистом Максимом Горюновым. Максим, вот на ваш взгляд, насколько Андрей, во-первых, прав в своей оценке, а во-вторых, ну ощущаете ли вы вот рост этой агрессии в российском обществе как одно из косвенных порождений всей той запущенной информационной кампании, которая началась в российских медиа там в начале 2014 года?
Ну, к поводу роста насилия, не знаю, мне кажется, это как-то, ну, я его не вижу. Uh-huh. Если мне кажется, что было, то и есть, то и осталось. А сказать, что российские медиа как-то особенно влияют на какой-нибудь западный медиарынок, я небольшой специалист, но мне кажется, там и без России полно каналов, типа какой-нибудь Fox News и так далее, в которых вот это мировоззрение такое консервативное, ну, грубо говоря, мировоззрение, эксплуатируя которое поднялся Трамп, и их там и так полно, и без нас, и, в общем, там Россия в этом котле, это там какие-то доли процентов. Но, опять же, я не специалист в этом. Uh-huh. То есть, как мне кажется, российская пропаганда, она вот, ну, вот этот миллиардный бюджет, о котором вы говорите, они говорят, скорее всего, об амбициях России. Да, то есть это бюджет большой мировой державы, сверхдержавы. То есть, вот, но по факту я не, как бы, по отдаче, ну, по крайней мере, я просто не могу понять, где она есть. Ну, вот какие-то отдачи, если, допустим, даже молодые люди, 18-летние, внушаемые, не идут в армию, да, если невозможно, если по факту не поехало довольно мало людей, несколько десятков, 10 тысяч поехало на этот Донбасс, если нельзя собрать помощь, то, в общем, где оно? Да, есть еще такой же показатель, допустим, уличные акции, да? Вот в России, в Москве проводятся всякие шествия. Так вот, шествия, которые напрямую были связаны с Майданом, ой, господи, со взятием Крыма и вообще вот со всей этой новой повесткой, они все принудительные. То есть я был на всех них, я был на торжествах в честь присоединения Крыма, я был на антимайдане, и люди туда приходили не потому, что они хотели туда прийти, а потому что они приходили, ну, как бы была разнарядка с работы. Угу. То есть я там был на, когда это было, в 18-м, вот, был вот на последнем, на годовщине присоединения Крыма, я там ходил со знакомым, и знакомый, он должен был на ней быть на этом мероприятии, потому что его начальство туда послало. Он был не там, где ему велело стоять начальство, и поэтому я его фотографировал, прислал ему фотографии его начальства, чтобы показать, что он здесь, он не уклоняется.
А почему так? Российский обыватель не рад аннексии Крыма, не рад тому, что теперь над территорией полуострова развиваются российские триколоры?
Ну, может быть, и рад, ну, в общем, как-то не так, чтобы... То есть, вы понимаете, как бы, ну, да, хорошо, что Крым наш. Но по этому поводу как-то складываться, защищать и тратиться я не буду. Угу. Вот. Ну, вот так, какая-то такая-то реакция. То есть, всего... Если бы... Есть же вот этот миф о том, что здесь Россия такая страна безумцев, сумасшедших, что все здесь просто вот бредят Киселевым. Может, они и бредят, но, в общем, безумцев и сумасшедших здесь их очень мало. И здесь очень хорошо было бы вот вспомнить тезис Екатерины Шульман, это такой российский политолог, о том, что, в общем, Россия – это абсолютно буржуазная, постиндустриальная и, в общем, такая сытая страна, и ей вписываться во все эти войны, вот имеется в виду население, войны, в стрельбу, да, нет большого желания. В России 30 миллионов нищих, да, ну, людей, которые живут за чертой бедности, и при этом даже те люди, которые совсем живут за чертой бедности, у которых кроме телевизора нет никаких источников информации, даже они не едут на Донбасс, даже они ничем не жертвуют.
Максим, а чего хочет российский обыватель? Вот на ваш взгляд, условно говоря, какой-нибудь среднестатистический Сергей Юрьевич Беляков, который разговаривает с телевизором. Вот когда он едет в электричке, я не знаю, живет он там под Москвой или под Санкт-Петербургом или под Екатеринбургом, возвращается из промышленного города к себе домой, чего он хочет?
Да ровно того же самого, чего хочет любой другой человек, ну, грубо говоря, в золотом миллиарде. Ехать не на электричке, а на машине, чтобы дома на кухне и ванной был кафель, чтобы диван был лучше, чтобы плазм было больше, в общем, чтобы ребенок получил хорошее образование и как можно быстрее слез с шеи. В общем, это абсолютно буржуазные, мещанские радости, в которых, в общем, они еще, кстати, советские и очень атеистические, то есть там даже церковь особо не присутствует. Тут нужно понимать, что церковь, вот все то, что, с чем пытается российская пропаганда связать россиян, церковь, казачество, всякие эти байкеры и так далее, это все, это просто меньшинство, пренебрежительно малое меньшинство, это просто мизер. Да. Ну, просто получается как, вот есть абсолютно развитое российское общество, которое, в принципе, до европейского, ну, там, по разным оценкам, по крайней мере, в плане благосостояния и неагрессивности, ну, буквально там 1.5-2 шага, да, и пропаганда пытается уже 3-й год навязать ему образ жизни и какие-то представления о реальности и отношения к своей жизни и к окружению, к окружающих, примерно такое же, как было в Средневековье. Угу. И оно как-то не сильно этому поддается. Мы не знаем, насколько этого общества хватит. Вот 3 года прошло, на 20%, там, на 19% уклонистов вроде бы стало меньше.
Понятно. Максим, если да, позволите, у нас еще остается буквально 3-4 минуты. Давайте послушаем мнение российского политолога Глеба Павловского и как раз его откомментируем.
Мнение.
Почему все мы сравниваем себя с Советским Союзом? Потому что советское общество было уникальным искусственным образованием. Это, наверное, единственное в мире общество, которое было сконструировано искусственно по очень странным планам и проектам. Ради этого были чудовищные жертвы. И Российская Федерация, возникая на этой базе, упустила этот момент, и поэтому она тоже в каком-то смысле является искусственным образованием. И мы никак не можем найти вот эти самые опоры, основы, традиции, о которых мы бесконечно говорим. Почему мы с ним об этом говорим? Потому что там травма.
Мнение.
С Максимом Горюновым, российским философом, мы продолжаем разговор. Максим, на ваш взгляд, насколько прав Глеб Павловский в своей оценке современной реальности Российской Федерации?
Да, он прав в том смысле, что да, это действительно общество сконструированное, но нужно понимать, что это общество конструировалось не абы как. То есть лекала, в связи с которыми российское общество, советское общество создавалось, это было вот представление о будущем, представление о том, какое общество должно быть. Это общество идеальное, общество, в котором нет религии, в котором нет этнических конфликтов. Это общество ученых, это общество творческих людей, это общество, в котором отпадают, ну, уходят в прошлое, все, что нас связывает с Средневековьем, там большие семьи, кровнородственные связи и так далее. Это замечательное общество. Вопрос в том, что этот проект не сильно удался. Ну, как бы он удался лишь отчасти. То есть, знаете, вот Глеб Олегович сказал о том, что, в общем, для общества российского травма. Мне-то кажется, что советский опыт – это, по крайней мере, единственное, что нас сейчас в России удерживает вот возвращение вот туда, куда его зовет пропаганда. То есть вот то, что сейчас люди не едут воевать, по большому счету, как раз достижение Советского Союза. Потому что они для того, что людям чужда война на религиозной почве, то, что людям чуждо противостояние на этнической почве, большой массе людей. Да, есть меньшинства, но большой массе людей это безразлично и кажется дикостью. Это достижение Советского Союза, и в принципе это, по-моему, хорошо. То есть советский проект в этом отношении, ну, отчасти удался в том смысле, что люди стали не агрессивными, не жесткими.
Спасибо.
Да, были большие жертвы.
Да-да, спасибо большое, Максим. К сожалению, времени у нас явно меньше, чем вопросов. Максим Горюнов, российский философ и публицист, говорил нам о том, работает ли, по его мнению, российская пропаганда. На его взгляд, ее явно переоценивают. Вы знаете, друзья, на самом деле, критерии общества – это даже хорошего, качественного общества, имеющего право на будущее, а точнее, потенциал к этому самому будущему. Это общество, которое договорилось не просто даже о прошлом или о героях, а общество, которое договорилось о понятиях добра и зла. И современная Российская Федерация со всеми ее эмоциональными колебаниями со стороны в сторону очень редко напоминает то самое общество, у которого выработался единственный нравственный, этический, морально-этический консенсус. Но мы за этим всем будем следить. Если что-то изменится, вам расскажем. Мы — это Крым Реалии. Берегите себя и до скорого.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.